Братья и сестры, сегодня праздник. Сколько праздников мы знаем здесь на земле? Если перечислять, конечно, упомянем и сегодняшний праздник. Праздник Преображения. И Рождество, и Пасху, и Вознесение, и Святую Троицу. Ну, наверное, до 10 пальчиков мы с огнем. А вот один праздник, который нам так нужен, которого мы ждем, очень часто не вспоминаем, его в календаре нету. Это день, когда придет Господь со своей церкви. Потому что все праздники вычислены на календаре, и мы знаем их расписание. И приготавливаемся к этому празднику. А вот день явления Господа нашего, день, когда Господь скажет свое последнее слово и соберет всех нас со всех концов земли свою возлюбленную церковь. Это будет последний праздник на земле. Больше ни одного праздника на земле не будет. Будет только горе, почему и называется великая скорбь. Это дни без праздников совершенно. Почему? Церкви больше не будет. Зачем? Кто будет праздновать Рождество? Зачем? Когда Духа Святого нет на земле, когда черта подведена, когда наполнится последний, число язычников наполнится, когда книга закрыта, когда все готово к тому, чтобы чаши гнева изливать на землю. Но это будущее. И очень важно, чтобы мы к этому празднику тоже были готовы. С одной стороны, это праздник. А с другой стороны, это день бедствия. Ну, для тех, у кого вопрос пришествие, вопрос будет решен положительно, для того и праздник. А для того, кто будет стучаться, ему скажут «нет, а я тебя не знаю». Какой праздник, о чем разговор? Вы знаете, что особо настораживает? Ко всем праздникам, если мы не успели приготовиться, ну, не беда. Ну, к Пасхе не успел ремонт сделать в квартире, уборочку, там, стол накрыть, там, ну, я не знаю, что-то еще сделать. В следующей Пасхе сделаешь, как тебе нравится. Можно исправить ошибки. А вот здесь невозможно исправить. Однажды и навсегда решатся судьбы народа и в конечном, конечном итоге судьба каждого человека. Также поздравляю, так что, когда поздравляем с праздником, каким бы то ни было, всегда надо помнить о главном празднике, который мы ждем, и о котором люди так мало думают. А Христос говорит, чтобы ждали мы его всегда. И не сказал, когда он придет. Он говорит, я даже не знаю, когда приду. Да, и ангелы не знают, и я не знаю. Отец Небесный только знает. И втайне держит вот это число. Ну и почему? Да потому что он обязывает нас всегда готовиться к переселению. Вот и все. Так что всегда хочется, поздравляя с праздником, думать о великом празднике, дне переселения всех пилигримов, всех скитальцев. Ну хорошо, мы еще об этом будем говорить попозже. А пока я прочитаю место Священного Писания, и мы немножко порассуждаем. Записано послание святого апостола Павла к евреям, 11 глава, с 24 по 27 стихи. Читаю. «Веруя Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Это место, братья и сестры, для меня не ново. Можно сказать, я почти наизусть его знаю. Можно было бы, не раскрывая Библии, его сказать. Но я люблю опять и опять глазами пройтись по этому месту. Уж очень для меня оно родное, очень близкое. И никогда мне оно не надоедает, как хлеб насущный никогда не надоедает, хотя я кушаю его и вчера, и третьего дня. Вот такое свойство Святого Писания. Моисей, он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. И лучше захотел скитаться, нежели, и не убоявшись гнева царского, был тверд, потому что он взирал на воздаяние. Моисей, сказано, верою избрал свою долю. Он избрал. Часто в жизни приходится нам, ну, смиряться со своей долей, хоть она порой бывает и непростая. А вот здесь не то, что долю он такую принял, а он избрал. Он лучше захотел страдать. Он захотел. Братья и сестры, никто из нас, я имею в виду нормальных людей, которые нормальные люди, могут трезво взвесить, оценить, рассудить. Никто из нас не хочет себе плохого никогда и ничего. И это нормально, это так. Ну, когда ты хочешь, например, хочешь решать вопрос, ну, выбора места жительства, ну, прежде поедешь, посмотришь, где там, где получше, где ж магазин был недалеко, где дорога, трасса, люди, ну, соседи какие, ну, все взвесив, и если есть варианты, выберешь себе лучше. И это нормально, это так, это нормальное мышление. И Моисей, у него тоже было нормальное мышление. И он все взвесил и решил, лучше мне страдать, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. А что такое временные греховные наслаждения? Временные – это как понять? Это сколько лет? Моисею вот это временное имелось в виду 80 оставшихся лет. Ему было 40, он жил 120. И он стоял у выбора. Что он хотел? Какие варианты выбора? У него он мог быть фараоном, главой государства, царем-батюшкой, другими словами, повелителем великого государства и славы, как ни у кого, и богатство. Это египетское государство было весьма, весьма богатое. Помните, это Моисей собрал все золото с государств всех, за хлебушек. В течение, простите, Иосиф при жизни переселения израильского народа, это Иосиф собрал золото, и государство было весьма богатым. А Моисей мог владеть этим золотом. Он мог быть главой великого государства и полководцем. Он мог быть главным судьей, повелителем. Ну, как угодно, но на самом верху в любом случае. Если много богатых, он самый богатый. Много знаменитостей, он самый знаменитый. Он мог. Но он избрал, добровольно избрал, как написано. Он захотел, лучше захотел страдать. Оставил все и убежал. А какую долю он себе избрал? Пастухом. Пастухом. Ну, мы знаем, через 40 лет он будет главой израильского народа, великого народа. Но это через 40 лет. Но он разве думал об этой перспективе? Никогда. Он просто избрал пастушечью жизнь, скитальческую жизнь. Он за 40 лет со своими стадами обошел всю ту пустыню, где когда-то потом ходил с израильским народом. За 40 лет. От 40 до 80 лет. И он другого себе уже ничего и не думал. Ходил и пас. Вот такая доля. Вы скажете, ну и что особенного? Это тоже неплохо. Свежий воздух. Там вот наедине. А я хотел бы вас спросить. Вы знаете, когда... Ну, когда спрашиваешь детей, ну, а вырастешь, кем ты хочешь быть? Кто чего фантазирует? Кто чего? Но никто мне никогда не сказал, я хочу быть пастухом. Вот такого я еще не слыхал. Кто-то скажет, ну и пастухом кому-то надо быть. Верно, правильно. Но не забудьте, братья и сестры, что Моисей был владелец всех дипломов высших, которые давали ему право занимать высокое положение. Он был подготовлен за 40 лет при жизни в доме фараонов. Он был подготовлен к тому, чтобы быть главой великого государства. Он подготовлен. Повторяю, у него дипломы были высшего того светского образования. И вот с этими дипломированный глава государства берет посох и идет пасти овец. И больше того, не потому что просто изнан, он захотел. А суть вся в том, что он видел невидимого. Для других ничего не видно, а он видел. Вот так написано. Он видел невидимое и поэтому был тверд. Почему у людей расплывчатые рассуждения, не понять ничего, что они хотят, то налево, то направо, не видят. Не видят то, что, может быть, большинство не видит. А он видит невидимое и видит еще воздаяние. И поэтому тверд. Вы хотели бы, чтобы ваши внучата когда-нибудь избрали пастушечный общий образ жизни? Я сомневаюсь. Но и Моисею никто не пророчил такой доли. Он избрал сам. Но главное, чего он избрал, не просто пастушечью жизнь, нет. Он, видя невидимое, был тверд, он любил Бога, он боялся Бога. Вот суть проблемы в чем у всего народа. Люди думают только лишь о благоденствии здесь на земле, а не видят невидимое и не думают об этом. Итак, Моисей обратил внимание Простите, Господь обратил внимание на Моисея и предлагает ему быть главою государства. Вернее, главою великого народа. И избирает его. Я не буду подробности рассказывать, как это произошло. Дома могут сами, имея Библию, сами познакомиться, как это произошло. Во второй книге Моисея. А суть такова, что он, избрав страдания, нес эти страдания до самого конца, до 120 лет. Даже и умер не как все, посмотрев с горы на землю обетованную и умер. Он, Моисей, не оставил нам никаких памятников. Так, чтобы прийти, вот на этом месте похоронен Моисей. Нет. Но я буду неправ, если скажу, что никаких памятников нет. Есть. Святая Библия, если она у вас в доме есть, это как бы памятник частично и Моисею. 5 книг Моисея. Это его авторство. Вы знаете, каждый пророк, каждый муж Божий красив по-своему. Я люблю и апостолов Христовых. Я люблю евангелисты, как излагает мысль. Евангелист Лука по-своему, особо одаренный, и пишет очень хорошо Евангелие, Деяния апостолов. Я люблю, как пишет Иоанн. У него свой почерк, свой образ мышления. И вот это запечатлено в том, что он писал. А вот Моисей – это особый человек. Обратите внимание, как он начинает. Воистину Господь сказал о нем, что это наикратчайший человек. Как начинает он свое? Первую книгу Моисея. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустынна, и дух Божий, и так далее, начинается. Он бы мог начинать так. Я, Моисей, раб Божий, получил откровение, которое и хочу записать. Но это было бы нормально. Так писали и апостолы. А Моисей, у него свой подход. Когда начинаешь читать Моисея, совсем забываешь, что это Моисей писал. Сразу же вводит в присутствие Божие. Это удивительный человек. Но он так красиво прожил, что дьявол до сих пор спорит о Моисеевом теле. Помните послание Иуде? Тысячелетия прошли, а все еще дьявол вспоминает раба Божьего Моисея. Вот так прожить. Спорит о Моисеевом теле. Ах, как важно прожить правильно. А причина благословения его жизни – это то, что он лучше захотел страдать, избрал вечное, непроходящее, чем пользоваться временными греховными наслаждениями. Знаете, как Святое Писание говорит? Кто ищет, тот находит. Стучащему отворяется. Просящий получает. Что искал Моисей? Себе славы? Нет. Во всем угодить Богу. Он это и получил. Ты захотел лучше страдать с народом Божьим? Вы знаете, братья и сестры, он это получил обильно. Я сейчас не буду перечислять, сколько раз он подвергал себя мучениям, сколько раз хотели его побить камнями, а он оставался наедине, падал ниц и молился за народ непокорный, израильский народ. Словом, прожил 40 последних лет, ах, не легче, чем 40 лет пастушечьей жизни. Но если он захотел однажды сделать правильный выбор, страдать с народом Божьим, это было у него навсегда. Однажды меня один еврей сильно обидел. Как-то, я помню, еще в заключении было, мы беседовали о Боге, а он мне говорит: «Знаешь что, давай мы с тобой поделим. Ты бери Иисуса Христа, а я Моисея. Я не буду трогать твоего Иисуса Христа, а ты не трогай моего Моисея». Я говорю: «Нет, Лев Израилевич, я с этим не согласен. Моисей и мой так, как и ваш. Мой Христос, это верно, но мой и Моисей». И ему рассказал я об одном событии, которое мы сегодня вспоминаем. Я ему рассказал о том, как однажды тосковал Иисус Христос. Он никем не был понят. Он собирался уже голгофский подвиг совершить. Пробовал говорить об этом с учениками, а те все спорят, кто из них больше. Никак не мог найти себе собеседника. И вот однажды с тремя учениками он зашел на гору. И явились к нему два собеседника. Среди двух был и Моисей. И тема разговора была о предшествующем страдании. Я не знаю, что это был за разговор. Я не знаю, как протекал весь разговор, но если шел разговор о предшествующих страданиях, значит, что-то говорил Моисей, что-то Илья об этом. Ой, боюсь ошибиться. Если начну предполагать, как проходила эта беседа, точно знаю, что я ошибусь, а я боюсь ошибаться и чего-то утверждать. Знаю только лишь, что Моисей был собеседник на эту тему, шел у них разговор. Когда я приду в Царствие Небесное, я очень хочу встретиться с Моисеем и спросить, как этот разговор проходил, что главная цель, зачем вы встретились, зачем Христос вызвал вас, чтобы побеседовать с вами. Наверное, тосковал, наверное, нуждался в добром совете, в утешении, ведь он был Бога-человек. А Моисей, я повторяю, я очень боюсь ошибиться, но он был бы как, ну, вроде как консультант, что ли, по этому вопросу, как советник, что ли, или еще что. Я боюсь утверждать, но ближе к этому было, да. Моисей мог, простите, Иисус Христос мог избрать любого себе собеседника. И Авраама, и Давида, и многострадального Ноя. И Даниила, ой, еще многих, любого мужа Божьего, а избрал среди двоих и Моисея. А знаете почему? Наверное, потому, что Моисей захотел страдать с народом Божьим. Однажды. И этот выбор у него был окончательный. И этому выбору он посвятил всю свою жизнь. Он оставил все богатства земные и пошел скитаться. А Иисус Христос чуть-чуть, Моисей похож, чуть-чуть, немножко. Христос обнищал ради того, чтобы мы обогатились этой нищетой. Он дал, взял нам на себя смерть, чтобы дать нам жизнь. Он пошел скитаться для того, чтобы мы никогда не скитались бесцельно. И вот
Иисус Христос встретился с Моисеем.
Какая высока, высота! Разве думал Моисей, когда делал избрание, лучше захотеть страдать с народом Божиим, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями? Когда он делал этот выбор, думал ли он, что он взойдет на такую высоту, что он будет советником у самого Сына Божьего? А вот этот праздник, он удивительный. Для нас просто праздник и праздник. Встретились, поговорили и разошлись. Нет, это не так. Здесь, конечно, серьезнее. Христос нуждался в здравом суждении. Не случайно приходили два мужа для того, чтобы, может быть, подкрепить его, ободрить, благословить, утешить. А для нас все праздники и праздники и праздники. Я думаю, что если мы в жизни своей получим ободрение от кого-нибудь, и это ободрение будет решающим, решительным и основополагающим, то это действительно у нас тоже будет праздник, большой праздник. Если кто-то вот так повлияет на нашу жизнь, что она полностью, ну, изменится, и образ мышления, и решение, и посвящение Господу. Я уже говорил о том, что все зависит от нашего выбора. И люди очень часто выбирают, и что они выбирают, то они и получают. Слыхали ли вы когда-нибудь за фараона Рамсеса II? Лет 40 тому назад в нашей стране, ну, во всем мире, конечно, но и в нашей стране много говорили об этом фараоне. Но этот фараон, Рамзес II, был современником Моисея. И вот в 40-х годах, это лет 60 тому назад, 55 лет тому назад, нашли склеп этот, где захоронен был Рамзес II, со всем при всей пышности. Но много драгоценностей вокруг. Туда же замуровали и живых людей, и слуг самых ближайших вместе со смертью их вельможи Рамзеса II. И вот когда раскрыли эту, ну, гробницу, то как бы стеклянный гроб, и Рамзес II как живой лежит, так удачно забальзамирован. Я повторяю, со времен Моисея вот так он в той гробнице и находился. Его, конечно, вынули, поставили на пьедестал, и туристы многие приходили, смотрели, так вот, на расстоянии настоящего фараона, который так удачно сохранился. Но вот 40 лет назад много шуму пресса подняла из-за этого Рамзеса II. А случилось то, что на лице с правой стороны, около носа, появился такая в виде ранка и стала разлагаться. Значит, нарушена бальзамация или как, не знаю. Срочно его в самолет и в Париж. Специальный институт, который бы мог обработать этот очаг разложения. В общем, привели в порядок, все сделали. Ну, и обратно самолетом в Каир. Так вот, возвращение Рамзеса II в Каир. Я сейчас забыл, в каком году, как будто бы в 57-м или 58-м году в Каир самолетом его привезли. Объявили по всей стране великий праздник Рамзес II, фараон великий, вернулся в Египет. Карнавал всю ночь в праздник был, и яркие иллюстрации фотографий, как на катафалке везут эту драгоценную гробницу, вот эту вот усыпальницу, с аэропорта по всему городу провезли и поставили на пьедестал для обозрения всех. Всю ночь фейерверки, салюты, праздники, карнавалы, песни, пляски. Египтяне не спали всю ночь, так описывалось. А я думал, ах, как хорошо! Как хорошо, что Моисей избрал другую долю. Скажите, Рамзес II был, наверное, может быть, самым богатым человеком в мире того времени. Вы хотели бы быть таким богатым и достигнуть все то, что достиг Рамзес? Хотели бы вы, чтобы через 5 лет, простите, через 5000 лет вас прокатили бы на катафалке? Ага. И чтобы через 5000 лет карнавалы по вашему поводу все катали и вас бы по улицам все таскали? Ты хотел чести, ты хотел славы, ты хотел больших почестей, и через 5000 лет тебе покоя нету. Все по больницам тебя таскают. А мой Моисей захотел страдать с народом Божьим, и через несколько тысяч лет консультант по вопросам страданий у подножья Голгоф. У него и другой темы нет. Иисус Христос захотел с ним поговорить перед своими страданиями. Вы чувствуете, что человек ищет? Он то и находит. Он находит то, чего ищет. Лишь бы правильнее было решение наше. Все остальное за Богом. Он поможет нам. Братья и сестры, для нас очень важно видеть невидимое. Не просто как выгоднее в этом мире прожить, а вот видеть невидимое, и видеть невидимого Бога, и видеть последствия нашего решения, которые это последствия тысячелетиями, тысячелетиями вперед, а решение один раз и навсегда. Но скажите, кто в преимущественном положении? Моисей или Рамзес II? Рамзес II одно решение принял, Моисей другое решение принял. Моисей скитался, фараон роскошествовал. У того много золота, а этот Моисей... Однажды было золото у него в руках, вернее, у его подножья. Помните? Тельца золотого сделали из чистого золота. Что он с ним сделал? Себе в загашник спрятал. Растер его в порошок и выбросил в поток. Вот и все. Вы чувствуете, как он с золотом расставался? Наверное, если бы золотоискатели знали бы этот поток, куда он выбросил, до сих пор раскопки бы делали, чтобы найти там хоть что-нибудь. А вот он выбросил. А почему он выбросил? Почему так легко у него было? Да потому что весь мир золота было у его ног, и он с ним расстался и ушел. Сознательно, совершенно сознательно. И он сделал выбор. Разве он стал от этого беднее, богаче. Он взирал на воздаяние. Он видел невидимого и был тверд. Вот так, дорогие. У каждого из нас представляется возможность выбора. Как хочешь, так и живи. Какой выбор сделаешь, это твое. Это твое. Но не думай, что не отразится на тысячелетия вперед. Твой выбор. Моисей делал выбор. Он знал, он видел невидимого и знал о воздаянии и был тверд в своем решении. Вот так. Вот сегодня и праздник хороший. Моисей явился. Я думаю, что Христос утвердился. Я думаю, что он был удовлетворен этой встречей. Ах, как бы хотелось, чтобы наши встречи с кем бы то ни было всегда содействовали здравому решению, правильному направлению, твердости духа. Ну, а все остальное из-за Господа. Братья и сестры, никогда Бог в долгу ни пред кем не оставался. Он непременно каждому воздаст. Каждому воздаст. Соответственно тому, кто чего выбрал, какое решение каждый принимал и каким путем пошел. Я хочу, братья и сестры, вместе с вами помолиться Господу. Ну, потом еще можно и продолжать. Это другой вопрос. А хотелось бы немножко остановиться в беседе. Предложить каждому сосредоточиться. Каждому правильный выбор сделать. Решение сделать. Немножко на себя заглянуть. Ну и решение такое сделать, чтобы... которая будет на всю жизнь и навсегда, во веки веков. Он непременно каждому воздаст, соответственно тому, что мы делаем, что думаем, какие решения принимаем. Аминь. Помолимся Господу. Братья и сестры, обычно праздничное служение как-то у нас особые и не похожие на будничные. Ну и сегодняшнее служение так вот немножко разнится от обычного служения. Я хочу немножко поделиться с вами, братья и сестры, ну, о великих делах Господних. Я хочу сказать, что мы живем в период великих свершений, больших чудес. Но человеку так свойственно привыкать к будничной жизни, что не замечаем многое того, что делает Бог и на сегодня в том числе. Ну, о чем хочется говорить? Прежде всего, скажу вам, прежде чем перечислять и делать сопоставления там, о великих делах Господних, я скажу только лишь, мы живем в период последнего времени. Какого последнего времени? Времени, когда Господь уже должен прийти за своей церковью. Ну, конечно, никто не знает ни дня, ни часа, это верно, но есть признаки пришествия. Иисус Христос оставил эти признаки.
как бы вехи, как бы предостережение. Когда увидите все это сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Вот об этом разговор. Ну и вот эти признаки, они очень яркие и на сегодняшний день. Скажите, для чего пришел Иисус Христос на землю? Для чего? Ну, знаете, если дать сейчас каждому записочку, и каждый бы написал свое мнение, вполне я допускаю, что сколько людей, столько было бы и суждений. И все они были бы правильными. Можно по-всякому дать ответ на этот вопрос. Но один из правильных ответов – хочу, чтобы там, где я, и они были. Вот такое у него большое желание. Он хочет, чтобы там, где он, чтобы были и мы. Это он хочет. Но его хотение, оно будет иметь силу только тогда, когда его хотение совпадет и с моим хотением. Понимаете? И с моим решением. Тогда это осуществится. А так-то мало ли, что он хочет. Он-то хочет. А помните, ну вот что возбить еще? Все тело, от темени головы до подошвы ноги, все в ранах, нет здорового места. А для чего он бил? Ну, добиться своей цели, добиться лучшего, исправления, а оно не получается. Помните, стою у двери и стучу. Кто отворит, войду. А если кто не отворит, тогда что делать? Ну, еще постучу. Ну, а если еще не отворит? Ну, еще постучу. Ну, сколько раз он будет стучать? 100 раз? Ну, ладно, 100. Ну, больше? Ну, 1000 раз? Ну, когда-то это последний раз будет, если не отворишь. Если отворишь, войду. А если не отворишь? Ну, живи как хочешь, что ты избрал, то и будет. Вот и все. Какие переживания у Иисуса Христа были? Приду на землю. Найду ли веру на земле? Вот так. Он еще на Голгофу не восходил, а уже переживания эти были. Люди так осуетятся, и так им просто Бога будет не нужно. Нет, нет, они могут быть все религиозные. Только Бога не надо. Обряды? Да. Праздники? Да. Попробуй сейчас кому-нибудь назови, ты антихрист. Ты безбожник. Обидеться могут. А я вам скажу, что сейчас все делается для того, чтобы народ был религиозным, мир был религиозным, а церковь была бы мирской. И все будет едино, только антихриста будет и не хватать. И все. Очень для нас важно, чтобы нам благоговеть перед Богом. Как-то брат Геннадий Константинович Крючков был недавно в одном окружении братьев, в прошлом соработников. И знаете, ему дали обвинение. Знаете, у вас и то нельзя, вот все, все ограничения везде. Вы живете в 18 веке, вот когда все запреты, все запреты. А он сказал: ошибаетесь, братья, мы живем в 1 веке. Когда Христос сказал, и это навсегда, будут проходить века, а у нас все будет однажды сказанные запреты, и у нас будет навсегда. Ну, например, не любите мир, не того, что в мире. Вы думаете, 20 веков пройдет, и что-то изменится? Ничего не меняется. Вот однажды данный закон, он незыблен окончательно и на все века. И мне был этот ответ очень по сердцу, так, и так согревает, согревает. Это хорошо. Вы знаете, веяний всяких, причуд всяких у народов очень много. Ну и моды разные меняются, а вот Христос не меняется. И вы знаете, люди очень много стараются как-то, ну, изменить что-то, чтобы было, ну, для всех вместимо учение. А Христос говорит: «Я есмь дверь, кто только мною войдет». Никаких святых, никаких ничего. Он, у него лопата, и он очистит гумно свое, и никому эту лопату в руки не даст. Никому. Все остальное дает в руки другим, и жнецам серпы, и кому-то поливать, полоть, а вот лопата его в руке его. Ну ладно, братья и сестры, я хочу немножко поделиться с вами о великих чудесах, которые Господь делает сегодня на земле. Знаете, мы живем в особое, очень особое ответственное время. Вот. Есть ли в зале здесь те, которые хотели бы приобрести Евангелие и все ищут, и нигде не могут найти? Думаю, что нет. Думаю, что руку не поднимете. Думаю, что... А если и есть случайно таковые, подойдите сегодня вечером, и вы непременно получите Евангелие. Вот и все. Ну, а 20, 30, 50 лет назад было все иначе? Ведь было все иначе. Буквально 30-50 лет тому назад одна Библия на 100 человек была, и читали по очереди. Это реальность. Мечтали иметь свое Евангелие. Всю зарплату, я помню, отдавал, чтобы приобрести одну книгу, симфонию. Старенькая Библия была для меня утешением. А вот теперь... И очень быстро все меняется. Я помню, лет 8 тому назад один брат на легковой машине с прицепом вез Библии, ну, в другой город. Я ему говорю: подвези меня, мне как раз в том направлении надо. Садись, поехали. У КП останавливает. Что везешь? Библия, Евангелие. Покажи. Капитан милиции видит коробки упакованные. Раскрой эту коробку. Раскрыли. А это раскрой. Раскрыли. Можете продолжать путь. Я тогда его спрашиваю, этого капитана: а что вы ищете? Я ищу товары, которые нельзя вывозить. А какие товары нельзя вывозить? А он отвечает: нельзя вывозить все, кроме того, чего вы везете. Боже мой. Совсем недавно было наоборот. Можно было везти все, кроме того, чего мы везем. Вы знаете... Пять Библий будешь вести, это значит, ты везешь для пропаганды, для распространения. Статья до 3 лет. Тюрьма. А теперь ни чайники, ни утюги, ни табуретки, ни тумбочки, ничего нельзя вывозить. А вот Библии можно. И сколько хочешь. Успевай, распространяй. А почему? Вы думаете, потому что дядя добрый сел на престол царский? Все те же самые люди. Это второстепенный вопрос, какой фамилия. Это другой вопрос. Но те же идеологические противники, которые были, ну, буквально 5-10 лет тому назад. А что изменилось? Конституция? Революция? Да ничего подобного. И Конституции-то еще и нет как таковой. Еще спорят за уголовно-процессуальные кодексы, какие создавать. А Бог говорит, открою двери, никто не закроет. Пока вы там будете узаканивать, а уже все открыто, Бог открыл. И до какой-то поры никто не закроет. Ну, создадут законы, все упорядочат, опять закроют. Это когда Бог прикроет. Когда и захотят открыть, никто не откроет. А когда Бог открывает, никто не закроет. Вот так. Чуть-чуть, немножко. Скажите, люди, которых пропускают, что они добрее стали? Нет. Я помню, в 88 году я из ростовского аэропорта улетаю в Москву. Досмотр, обыкновенный досмотр, как и у всех. Раскрывает мой портфель. Открывают Библию, широко раскрывают глаза. Меня срочно изолируют в отдельную комнату. Это в ростовском аэропорту. Самолет улетает. Я остаюсь. Я говорю, в чем дело? Где вы приобрели Библию? В чем дело? Вы в чем меня подозреваете? Да, вот здесь написано. Библейское общество Нью-Йорк, Женева, Лондон. С каким обществом вы связаны? Что мне доказывать? Я никогда не был ни в Нью-Йорке, ни в Женеве, ни в Лондоне. И ни с какими эмиссарами не знаком абсолютно. Ну, куда-то звонит. Ему какой-то ответ дали. Не тот, который он ожидал. Он так немножко смягчился и говорит, ну ладно, в следующем рейсе, это через 2 часа, вы полетите в Москву, будете продолжать подследование. Возьмите вашу Библию, но недолго это будет продолжаться, послабление. Недолго вы накатаетесь. Ну и ладно. Он еще не мог привести в чувство, что как так, разве я не шпиона поймал? А ему дали указание освободить его. Нет криминала. В том, что у него в портфеле вы нашли Библию. Но скажу вам, если было где-то не в 88 году, а в 85-м, то срок, безусловно, дали бы. Вот и все. А скажите, что это за перемена? Правитель подобрел. Бог открыл для последнего времени, потому что сказано, и будет проповедано Евангелие среди всех народов во свидетельство, да? И тогда придет конец. Вот и все. Вот и все. Так что подходит конец, а мы-то думаем, Господи, ну как, когда это может быть такое, чтобы распространилось Евангелие? С поспешностью распространяется. Все товары приостанавливаются, а Библия продолжает распространяться широко. И указы, и постановления не успевают за Библией. Только лишь позванивают, что делать с ним? Пропустить. Разве это не чудеса? А вы еще скажете, а где все чудеса? А разве сейчас есть чудеса? Ну, как сказать, какими словами смотреть? У Моисея были чудеса, потому что он видел невидимое. Если вы не способны видеть, что другие не видят, тогда действительно и вы будете пожимать плечами, где же все чудеса. А мы живем этими чудесами. Я пример еще такой приведу. Вы знаете, наша семья, моя семья, 6 или 7 обысков официальных мы пережили. Ну, вы знаете, что такое обыск у христианина? Это забирают каждую бумажку, которая имеет хоть какое-то отношение к Богу, или письмецо, или еще что-то, телефончик. Ну, короче говоря, конфисковывают и то, что у меня что-то лежало, а я забыл где-то под скатертью, положил, все найдут. И все запротоколируют и конфискуют. И моя жена привыкла к этому. И переживания всегда, при любом обыске, Библию последнюю забирали. И дома ничего не оставляли. А уж это уж очень непривычно. И поэтому, как только звонок, и она не знает, кто это звонит, Библию под халат, и только тогда идет открывать. Но если обыск, то уже вот так и будет ходить. И так проходили года. А теперь, когда звонок, она уже Библию не прячет. Раздается звонок, открывает. Почтальон пришел и говорит: на почте много бандеролей, посылок на ваше имя. И все с книгами. Приходите, пожалуйста. Хорошо, я с сумкой приду. Нет, нет, вы с мешком там не справитесь. И подъезжает машина, и несколько мешков забирают, ну, раз в месяц. Скажите, это что? Чудеса? А мы даже не знаем, кто присылает. Да не потому, что мне нужно, моя семья нуждается. Ясно, что здесь никакой коммерции нет. Ясно, что тот отправитель понимает, что пришлю для того, чтобы раздать, распространить. И нашли это местечко. Ну, я понимаю, что не только мне, и другим, для того, чтобы успеть раздавать. Скажите, что это за перемена? Что, почтальоны подобрели? Да, конечно, нет. Бог открыл. Разные каналы, разные пути. Вот таков наш добрый Господь. Я повторяю, сбывается то последнее, сказано, и тогда придет конец. Что должно сбыться? Будет распространено Евангелие, благая весть. И тем, которые не знали. И тогда придет конец. Вот так. Так что признаки пришествия налицо. Явны и видны. И еще хочу сказать. С большой поспешностью Израиль устраивает свое благополучие. И, может быть, последние израильтяне собираются, покидая и ваши, и наши пределы, где они родились, где родились их предки. А тянутся они на свою родину, с которой были изгнаны около 2000 лет тому назад. Разве это не чудеса? Вы знаете, эта страна, Палестина, всегда имела притягательную силу. Казалось бы, когда изгнали евреев, то могли заселиться другие народы и больше никогда никого не пустить. А? Так вот, просто казалось бы. А вы знаете, что происходило? Сотнями, веками и тысячелетий ради того, чтобы там больше никто никогда не поселялся, там делали большие резервуары и содержали там прокаженных, с разных стран привозили, и там и были. А знаете, если там живут прокаженные, ясно, что никто здоровый человек туда не пойдет. А в целом-то Бог просто хранил это место, просто хранил, просто оберегал. Разные колонии были, владычества, последнее владычество английское. И вот, наконец, дали Израилю кусочек расширяется. Да, еще идут споры за какие-то отдельные владения. Другой вопрос, но живут полнокровной жизнью. И скажу вам по пророчеству мужей Божьих. Господь пророчествовал через мужей Божьих. Сказано так. И пошлю рыболовов и охотников, которые прогонят народ. То есть, я хочу сказать, что рыболовы уже прошли, уже проходят охотники. Ну, кто такие рыболовы? Это те, которые на приманку, это те, которые, ну, приходите к нам, у нас хорошо, у нас и земля хорошая, и вам квартиру дадим, и пенсия будет хорошая, все условия хорошие. Ну, многие поехали, а кто-то не поехал, кто-то говорил нет. Кто поедет? А я никогда. Здесь могила моего дедушки, бабушки, я никогда отсюда не уеду. Ты мне хорошо устроился, мне и здесь хорошо. Где-то логика есть, конечно, есть. Я знаю одного еврея, мы с ним так по-доброму всегда жили. Я говорю, что, Евгений Израилевич, когда будешь ехать в Израиль? Никогда. А ты будешь ехать, я ему читаю. А он говорит, никогда не поеду. Ну что ж, тогда давай договоримся. Когда будешь ехать, дай мне знать. Вот мой телефон. Звонит. Еду. Ну, давай встретимся с тобой. А он москвич. А мы с ним вместе в тюрьме были. На пересылке встречались. По-доброму так вот мы. Добрые отношения у нас сохранились годами. И теперь едет. Мне как раз нужно было в Москве по делам. И мы встретились с ним. Я спрашиваю, что случилось с тобой, Евгений Израилевич? Почему ты едешь? Он говорит, невозможно стало жить. Невозможно. Это общество, память. Вообще какое-то, говорит, беззаконие. Ну, есть такое в Санкт-Петербурге общество, память, которое положило в основу свою изгнание евреев из России. И вот получаю, говорит, письмо. Уважаемый Зайденшнер, кстати, это фамилия его натурально еврейская, хотя он носил русскую фамилию. Я, говорит, испугался, когда я прочитал эту фамилию. Дело в том, что в 18 году мой, говорит, дед поменял эту фамилию на русскую, видя, куда дело идет. И значит, общество памяти имеет доступ к архивам. И раскопали мою подлинную фамилию. Уважаемый Зайденшнер, пишем вам последнее предупреждение. Больше с вами разговаривать не будем. Оставьте русский народ в покое и убирайтесь в вашу обетованную землю. Все. Общество, память. И адрес обратный. Не стесняется. Я иду письмо, беру письмо и иду к прокурору. Прямая угроза. По национальным признакам, как это может быть? А там еще в письме сказано так. Долго ли вы будете прятаться, ваш горбатый нос вас выдает, а ваша национальность говорит. Прокурор прочитал письмо, улыбнулся и говорит, ну при чем здесь прокуратура, если везде вас предает ваш горбатый нос? Я понял, что разговаривать не с кем. Я понял, что только убегать надо. А вы помните, как сказано в пророчестве? Пошлю охотников, которые выгонят из всякой лощины и всякого ущелья. То есть, где кто спрятался, выгонят. Понимаете? Как раз то, о чем написано, да? То, о чем написано. То есть, рыболовы по-своему, а потом уже охотники, которые выискивают и выгоняют. Скажите, я, конечно, ни в коем случае не за то, чтобы по национальным признакам кого-то куда-то выгонять. Сохрани Бог.
У нас таких пониманий нет. Это антигуманно, конечно. А по отношению евреев это особая статья. Это написано в Библии. Так будет Бог поступать со своим народом. Вот так. Скажите, о каких еще признаках, о каких еще чудесах еще нужно разве говорить? Казалось бы, так. Скажу вам, а общее охлаждение, общее пассивность, безразличие к вечной жизни. Не является, знамением последнего времени? Скажу вам, что человеку свойственно бороться за свое выживание. И так было всегда, так всегда и будет. Но на сегодняшний день никак не скажешь, что мы живем хуже, чем 20 лет назад, например. Нельзя сказать. Я смотрю по одежде, в лохмотьях никто не пришел. Никто не пришел. Хоть и поговаривают, плохо, 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 холодильник пустой. В целом-то еще жить можно. А вот дух уныния велик. Чрезвычайно велик дух уныния. И стенания будут в народе, и недоумение будет. Все это будет. Все это будет. Братья и сестры, если говорить о признаках последнего времени, то очень серьезный признак того, что люди будут говорить, не скоро придет Господин мой, и будут поступать кто как хочет. И не будут ждать пришествия Господа. Я спрашиваю одного старца во время богослужения. Разговор был о пришествии Иисуса Христа, как готовиться надо к пришествию. Смотрю, старец сидит. Спрашиваю, брат, сколько вам лет? 84. Это уже серьезный возраст, когда уже и надо готовиться, в любом случае. Я ему говорю, скажите, пожалуйста, как вы готовитесь к переселению, к встрече с Господом? Это как? Никак. Как никак? Мне только сейчас жить и жить. Это как жить и жить? Говорит, я сейчас на 6-м этаже получил квартиру, у меня горячая вода, нажму кнопочку, лифт поднимает, у меня забот нет. Я, говорит, и никогда в таких условиях не жил. Мне сейчас только и жить. 84 года, и он только начинает собираться жить. А кому же готовиться? Но я не тороплюсь судить стареньких. Иногда старенький, что маленький. Уже неспособность оценивать здраво, четко ухватывать главное. Да и Слово Божье запрещает: старца не укоряй, а увещевай, как отца. А молодого? У молодого можно и обличать пред всеми, чтобы проще страх имели. А старца надо бережно. Я боюсь старца сильно так вот. Но все-таки 84 года, чтобы не готовиться к переселению, это несерьезно. Нам уже и в нашем возрасте, в любом возрасте, пока мы движемся и способны здраво давать оценки любому событию, нам всем нужно приготовиться к переселению. Обязательно. Если начинать, ты думаешь, только лишь в глубокой старости, несчастье все в том, что тогда ты и в старости будешь нетрезво мыслить. Вот в этом и беда. Я бы хотел просить милости у Бога для всех нас.
И для детей, и для взрослых. И для старцев, и для юнош, девиц, стариц. Приготовься к встретению Бога твоего. Это сказано для всех. А что говорю вам, говорю всем. Бодрствуйте. Всем бодрствуйте. Я был очень удивлен, прочитав в журнале, журнал советский, за рубежом есть такой журнал. И вот там высмеивали одну голландскую авиакомпанию. В полном смысле слова высмеивали. Вот до чего же доходит, говорит, бизнес? До такой глупости доходит он. Вы знаете, каждая авиакомпания старается создать себе рекламу самой безаварийной, ну, все предусматривающей. Так что летайте на нашей авиакомпании. В общем так, на наших самолетах. И рекламируют вот такой момент. Мол, верующие по учению Иисуса Христа ждут Иисуса Христа, ну, во второго пришествия. Церковь будет взята. А что делать, если этот человек пилот, и он будет взят? Самолет что? Пойдет вниз? Катастрофа будет? Авария? Так вот, авиакомпания приняла такое решение. Если верующий пилот и ждет пришествия Иисуса Христа, ему обязательно даются дублер. То есть, если его не будет, не окажется, дублер поведет. А дублер должен быть неверующим, чтобы таким образом избежать аварии. Вот и все. Летайте на наших самолетах, которые не потерпят аварии даже во время пришествия Иисуса Христа. Вы скажете, абсурд? Как хотите, как хотите. А в целом это серьезно. В целом это серьезно. Они здраво мыслят, они понимают, о чем говорят. А по существу ведь так и будет. То есть предусмотрят все, чтобы только лишь убытка не было в их позиции, в их рекламе, в их бизнесе. А мы улыбнемся, скажем, какие простачки. А мы летаем и летаем, нам безразлично. Ну и как хотите. А я бы сказал, уж очень нужно приготовиться к переселению. Тем более, если учесть, что мы не знаем дня и час. Об этом говорил Христос. Ну скажите, если Христос придет и в самый неподходящий, самый неожиданный момент нашей жизни, у нас разве будет оправдание? И никакого не может быть, потому что он сказал, не знаете, когда я приду, в пение или петухов, да? Или вечером. Ну, в пение петухов, имея в виду раннее начало дня. Или ночью, или днем. Так что, да поможет Господь нам бодрствовать и трудиться, и жить свято, благоговеть перед Ним. И что мы день явления Господа нашего Иисуса Христа, он для всех нас был бы праздником. Для неразумных дев это был самый жуткий, страшный день, который ничем не исправить, ничем. И есть поступки, которые, ну, плохо сделал. Ну, ладно, прощаю, в следующий раз смотри, берегись. А вот здесь прощать нечего. Все закончится. Есть ситуации, которые можно исправить. Здесь ничего совершенно не исправить. Неразумные девы ситуации исправить не могли. Ну, да благословит Господь. Я, что я хотел, главное сказать, мне кажется, сказал. И да поможет нам Господь всем бодриться и трезвиться. И в этот сегодня праздничный час.